различие между телом и владельцем тела. И могут также понять процесс освобождения сетей материальной природы, достигают высшей цели. Суть 13 главы заключается в том, что человек должен понять различие между телом, его владельцем и параматмой. Следует признать процесс освобождения, как он описан в стихах с 8 по 12. И тогда можно достичь высшего назначения. Верующий человек прежде всего должен искать общество тех, от кого он может доподлинно услышать о Боге. И таким образом достичь просветления. Если человек примет духовного учителя, он сможет постичь различие между материей и духом. А это послужит отправным моментом для дальнейшего духовного познания. Духовный учитель своими наставлениями указывает ученикам путь к освобождению от материалистического представления о жизни. Так, например, в Бхагавад-гите мы видим, как Кришна наставляет Арджуну, чтобы освободить его от материалистических взглядов. Каждый может понять, что тело есть материя. Его можно разложить на 24 элемента. Тело есть грубое проявление. Тонким проявлением является ум и психическая деятельность. Признаки жизни представляют собой взаимодействие этих аспектов. И над всем этим стоит душа, а также параматма. Индивидуальная душа и параматма не есть одно целое. Материальный мир действует благодаря связи души с 24 элементами материи. Войти в духовный мир достоин тот человек, который понимает, что природа всего материального проявления определяется этим взаимодействием души с материальными элементами, и который осознает положение параматмы. Эти вопросы предназначены для размышления над ними и осознания их. И человек с помощью своего духовного учителя должен добиться полного понимания данной главы. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 13 главе Шримад-Бхагавад-гиты под названием «Природа, наслаждающаяся и сознание». Шетрак шетрак йор эвам антарам гьяна чакшуша ута пракрити мокшам ча евидурьянти те парам. Те, кто видят глазами знания различия между телом и владельцем тела, и могут также понять процесс освобождения из сетей материальной природы, достигают высшей цели. 13 глава, последний стих, 35 Бхагавад-гита. В этой главе описывается природа души, сверхдуши и материи. Материя представлена для нас в теле, в материальном теле. То есть непосредственно соприкасаемся с материей в форме данного тела. А может быть тонкое тело и грубое тело. И душа, она находится за пределами этих тонких и грубых энергий Кришны. Но она соприкасается с ними. И поэтому не так легко увидеть различия между материей и духом. Из-за того, что есть отождествление, энергия аханкары вводит в заблуждение сознание, душа — это сознание, поэтому и можно ввести в заблуждение. То есть живое существо забывает о себе, о своем положении, соприкасаясь с материальной природой. Поэтому материальная природа называется майя. Это энергия Бога, энергия Кришны. Энергия забвения. Или, как Кришна говорит в Бхагавад-гите, эта природа отделена от него. Пхинна, пхинна пракрити. Есть апхинна пракрити, есть пхинна пракрити. Пхинна пракрити означает, что эта энергия лишена сознания, то есть это забвение. Так описывается материальная природа. Материальные элементы — это невежество, то есть лишенное жизни, лишенное знания, сознания. Но существует, но не знает о своем существовании. Значит, это невежество. И невежество существует. Но также существует и знание. Знание знает о своем существовании. И когда мы говорим о знании, мы имеем в виду живое существо, Оно знает об этом. И мертвая природа не знает. В этом различие. Итак, есть различие между телом и владельцем тела. Однако, соприкасаясь эти две энергии прямо противоположного свойства, комбинируются в некую смесь градации сознания. Более ясного понимания, более затемненного понимания. Гита дает пример, как зеркало покрывается пылью, как огонь покрывается дымом, как зародыш покрывается чревом. Вот так же и живое существо, духовное по своей природе, покрывается различной степенью вожделения или невежества, желания. То есть материальные желания, это означает материальное существование, зависимость от материи. Так я попадаю в зависимость, чтобы получить от нее. Поэтому она тоже называется майя, исполняющая мои желания. Дающая возможность выполнить мои желания, тоже майя, милость. Я хочу что-то получить в этом мире, и материальная природа дает мне много желаемых вещей. Но, конечно же, поскольку она материальная природа, она много дает нежелаемых вещей. Эти вещи нежелаемые, поскольку я вечное живое существо, а материальная природа временна. Это ее природа. Она не несет в себе зла, как таковая. Она просто работает по высшей программе, по управлению верховного времени. Есть рождение, рост, созревание, затем выделение побочных продуктов, потом старение, увядание и смерть. 6 процессов, 6 перемен. Это программа. Так работает вся материальная природа. Пракрити, майя. Эта программа заложена свыше. Майя такшена пракрити. Святый Сахачара Чарам, Кришна говорит, что под моим надзором майя такшена пракрити работает эта энергия. И подвижные, неподвижные живые существа работают под моим надзором. Есть неподвижные живые существа, это подобно как деревья, например, растения. Они стоят на одном месте. Они связаны с корнями с землей и не могут двигаться. Их жизнь состоит в том, что они связаны корнями с землей. Поэтому они не могут переходить с места на место, иначе жизнь прекратится. Они могут передвигаться. Они живут именно неподвижностью. Это их закон бытия. Растение или дерево не может понять, как это можно передвигаться. Так можно умереть. Он не может понять принцип самодостаточности, независимости от земли. Не нужно корней, не нужно земли. Кто-то может ходить и поддерживать себе энергию автономно, независимо от земли, беря руками пищу, ложа в желудок. Это корень. Желудок — это тоже корень, но не связанный с землей, а независимый. Его можно переносить на ногах, наполняя с помощью рук. Другой принцип существования. Эти подвижные живые существа, они устроены свыше по этой программе. Также есть преимущества, могут передвигаться. Искать себе пищу, искать себе лучшие условия. Там, где чувства больше удовлетворяются, живое существо стремится туда, в отличие от дерева или растения. Если засуха дерева высадится, оно погибнет. Оно не пойдет к реке. Подвижное живое существо передвинется ближе к водоему. Найдет там воду. И среди тех, кто двигается, есть 3 типа живых существ. Летающие в воздухе, плавающие в воде и ходящие по суше. Разные стихии, наполненные живыми существами. Птицы и многие насекомые, они могут летать. Даже есть такие типы высших существ, которые тоже могут передвигаться в пространстве, в воздухе, перелетать с места на место. Как птица Чебора, она летает, питается, берет воду из облаков. И так они летают в воздухе. Они понимают воздушную стихию. Они живут с помощью воздушной стихии. Жизнь дается благодаря тому, что они могут летать. Так они перемещаются в пространстве. И перелетные птицы тому доказательство, они так поддерживают существование. С помощью перелета в воздухе очень быстро могут менять климатические условия. Перелетать через моря в лучшие условия. Зимы и лета не могут менять климат перелетные птицы. Далеко не каждому человеку это было дано в свое время. Сейчас есть самолеты, и это несложно стало. Потому что принцип перелета он дает нам большие преимущества. Птицы имеют это от природы. У них эти навигационные аппараты прямо где-то внутри. Они каким-то образом с помощью косяка улавливают какую-то энергию, сейчас ученые выяснили, когда они строятся в косяк. Это такая форма интересная, которая как рамка, знаете. Они улавливают энергии всевозможные, оказывается. Они ощущают, куда нужно лететь. Даже не нужны никакой карты, ничего. Просто чувствуешь, что нужно лететь туда или сюда. Вожак получает это от стаи. Есть энергетический обмен специальный. Они так устраиваются, и вожак, у него тут все в пути есть. Все это знание есть просто. Хотя он даже не напрягается, чтобы получить это. И они получают это от сфер души таким путем. И с помощью перелетов они поддерживают свое существование. Есть те, кто плавает в воде, а они не имеют рук и ног. Нет необходимости. Есть рот и плавники. И они мгновенно могут перемещаться в воде. Удивительно, как они проскальзывают с огромной скоростью. А они живут тем, что проглатывают друг друга, как правило. Целиком проглатывают. Не разжевывают. Да. То есть такой принцип устройства в воде. Потому что не нужно жевать, как человек, он смешивает пищу. Берет жесткую, разжевывает, немного запивает водой и прочее. Но там так много воды, что в каждом теле там любое живое существо имеет все достаточные ингредиенты. Не нужно прибивать водой и так далее, там все уже готово, нужно просто проглатывать. Готовая пища, как фрукт, готовый. Поэтому там другой принцип, не нужно пережевывать, хотя зубы у них есть, они глотают. И есть те, кто ходит по суше, они отличаются от предыдущих, они не могут жить в воде и не могут летать в воздухе. Но они могут быть связаны с землей и с теми живыми существами, которые живут на земле. Люди пользуются всем этим. Иногда заглядывают и под воду, кто там живет, тоже съедают кого-нибудь. Иногда стреляют того, кто летает в небе, и съедают его. Но шастры говорят, если человек занимается такой деятельностью, как правило, тигры не ловят рыбу, не стреляют птиц, они едят антилоп. Но человек ест все, что летает в воздухе, все, что плавает в воде, и все, что двигается по суше. Почему? Из-за зависти. Из-за зависти. Он не знает своей природы. Зависть — это материальное качество, связанное с материей. Материальное сознание плюс разум, большой разум — это человек. Материальное сознание минус разум — это животное. Так, градации разума. Итак, человеческое существо наделено свободой выбора и потом мнит себя царем природы. Может пойти туда или сюда, погрузиться в воду или взлететь в воздух при желании, как икар, ненадолго хотя бы. Или выпустить спутник на орбиту и страшно гордиться всем этим. Оно чувствует себе преимущество над рыбами, над птицами, над другими живыми существами. И это гордость, проявление материального сознания. Плюс большая свобода. Потому что живое существо, ненаделенное свободой, обычно не гордится особенно. Если нас лишить свободы, мы не будем гордиться. Нечем гордиться, человек. Но именно на свободе проявляется гордость. Гордость означает, что я хочу наслаждаться большим выбором. Если я просто имею деньги и просто думаю о том, что мне доступны всякие наслаждения, я уже горжусь этим. Хотя я не трачу, может быть, много денег, но просто то, что у меня есть количество, потенциальное количество наслаждений, я уже горжусь этим. Вот это материальное сознание. Отождествление себя с деньгами, с обществом, с положением, с телом, с разумом, со способностями порождают гордыню, которую человек может культивировать, если лишен знания. Гордость — это невежество. И невежество разрушается только с помощью знания. Тьма — это невежество, а свет — это солнце. Знание. Когда солнце восходит, тьмы нет. Итак, можно разрушить ложное эго с помощью знания, трансцендентного знания. Об этом в Бхагавад-гите говорится. Поэтому здесь описывается материальная природа, довольно подробно, санхья-йога. Описывается, что такое живое существо, кто оно на самом деле, душа, что такое Бог, сверхдуша, и каковы между ними отношения. Мы знаем, что они существуют, но мы еще не установили отношения. Мы можем только знать одну вещь, какие мои отношения с этой материальной природой, через свои желания, но не больше. Но мы не знаем, какие они должны быть. Потому что желания мешают понять. Какие должны быть у меня желания, можем не знать. Каковы отношения материальной природы с Богом, можем не понимать. И каковы отношения мои с Богом, тоже можно понимать. Хотя теоретически люди знают, есть Бог, есть душа, есть природа. но они ничего не знают об этих взаимоотношениях. Живое существо с Богом, взаимоотношения называются бхакти. Каждый человек стремится к чему-то возвышенному. Каждый человек верит во что-то высшее. Это энергия бхакти, так проявляется, в форме веры. Вера может культивировать знания. С помощью веры мы можем пойти в эту сторону. Вера поведет нас. И выбрав трансцендентное знание, мы получаем опыт, непосредственный опыт восприятия, и можем развивать эту бхакти, взаимоотношения с Богом. И также материальная природа и абсолютная истина Бог связаны аспектом времени. Нужно просто посмотреть внимательно. Материальная природа независима от аспекта времени. Мы пытаемся управлять тем, что подчинено времени. Ничего не получится. Все, что мы берем под контроль, время разрушает. Даже нас самих, контролирующих, время разрушит. Потому что мы часть природы. Часть материальной природы тела, часть духовной природы Кришна. И я часть духовной природы вечной, и часть материальной природы временной. Вот он, парадокс. И пытаюсь применить свои вечные потенции, вечные желания в этой материальной природе. Чувствую свое превосходство над ней. Это иллюзия. Поскольку все в этом мире, приобретенное и не приобретенное нами, имеет начало и конец, подчиняется влиянию времени. Все, что существует, уходит в прошлое. И что-то будет происходить в будущем. Это циклирует. Это называется самсара. Ничего нового не происходит. После рождения – смерть. После смерти – рождение. И так далее. Ничего нового не происходит. Несколько меняются типы тел. И иногда нам интересно узнать, кто же я был в прошлой жизни. Но это скучно. Такое же существование. Ничего особенного. Сейчас на гораздо лучшем сознании Кришны. И что там было до этого? Не так уж интересно, если мы сталкиваемся с духовной энергией, это теряет интерес материальная природа. То есть наши взаимоотношения с материальной природой должны быть установлены через духовное, потому что он управляет. Я могу тоже управлять материальной природой, если знаю, как он ей управляет. Вместе с ним. Только таким путем. Но если он управляет по-своему, а я по-своему, ничего не получится, потому что он верховный, а я нет. Я могу лишь разрушать раньше времени, это дано. И природа сама потом восстанавливается. Это свобода выбора. То есть каждый может принять решение закончить свое существование, прекратить существование. Это возможно. Итак, материальный прогресс уменьшает жизнь, сокращает жизнь человека, сокращает его способности, разум, ощущение, чувство, это понимание, знание уменьшается через материальный прогресс. Через духовный прогресс эти вещи возвращаются снова. И как же совершить духовный прогресс? Нужно найти того, кто уже осуществил это. Итак, если мы увидим такого человека, мы увидим, что он привязан к воспеванию имен Бога. Он любит говорить на эти темы. Ему нравятся священные писания. И он живет в соответствии с этими принципами. Более того, у него есть определенные чувства по отношению к этому. Этим отличается он от начинающего преданного, который может не иметь еще определенных чувств, отношений с Богом, например. Такой человек знает, имеет чувство. Это чувство бхакти, оно трансформируется постепенно из вожделения, которое есть у нас. Вожделение – это чистая любовь к Богу. Но трансформированное, как молоко переходит в простоквашу, соприкасаясь с кислым тамариндом, также и чистая любовь к Богу бхакти – прикасаясь к гуны страсти, становится похотью, вожделением, жадностью, завистью, гневом и прочим. Итак, источник вожделения. И так же, как вожделение источник всех материальных разнообразных качеств, так же и духовная любовь к Богу источник всего духовного. Итак, мы можем наполниться трансцендентными качествами, обретя любовь к Кришне, общаясь с преданными. При этом мы заметим, что они не зависит от правил предписаний, потому что имеют спонтанную привязанность к Богу. Если мы рассмотрим их жизнь, она упорядочена. Спонтанное преданное служение очень упорядочено. Например, на Кришналоке есть 24-часовые игры, восьмеричные. Как? Аштакали-лила, да. По 8 часов они меняются. Трижды по 8. Очень точно. Кришна в одно и то же время просыпается. В одно и то же время мать Ишода одевает его. В то же самое время пастушки приходят и ждут его уже на пастбище. Но им кажется, что Кришна опаздывает. Мы тут уже так долго, Кришна до сих пор живет. Потому что они что-то разлуку, они хотят его увидеть. Им кажется, что-то очень долго. И не терпится, и мать Ишода понимает их чувства и зовет Шридама. Говорит, ну помоги. Завяжи тут задень здесь, одень это, помогай его одевать. Мы не успеваем, мы, как всегда, опаздываем. Но они не опаздывают, просто пастушки не могут терпеть. Но все очень точно происходит, потому что все уже ждут. Минута в минуту должно быть, если не будет, все умрут. Что-то произойдет, сильная привязанность, значит, все очень точно нужно делать. И отправляются на пастбище, там они пасут коров. Причем это такое зрелище, когда они идут в лес, что жители Вриндавана выходят просто посмотреть, как Кришна и друзья пастушки входят в лес. Это как праздник. Это команда не похожа на пастухов совсем. Это как театральная команда такая, знаете, группа. Баджин-бенд какой-нибудь. Они все разнаряжены, разукрашены, в драгоценностях, в различных одеждах, разного цвета. На веселе, все в припрыжку. И вот такая прыгающая, поющая, смеящаяся команда входит в лес пасти телят. Эти телята такие же экстатичные. И целый день там наслаждаются играми трансцендентными. Там нет никакой работы на самом деле. Они наслаждаются играми. Но точно вовремя должны вернуться снова в Вриндаван. Вовремя, точь-в-точь. И жители Вриндавана еще задолго до этого уже все выходят смотреть, где же Кришна. Его почему-то нет. Время уже вот-вот подходит, его до сих пор нет. Но все очень точно происходит, он никогда не опаздывает. Он всегда вовремя приходит, так как солнце, всегда вовремя садится и заходит. Ни секунды, ни мгновения. Кришна такой точный. И так аспект времени такой неумолимый. В духовном мире он все это поддерживает. Все очень точно циклирует. И жители Вриндавана теряют терпение уже. Не могут ждать, и вдруг видят пыль, понимаете, там на горизонте пыль, и все видят, о, Кришна возвращается, солнце заходит, телята, уже запах молока и так далее. Может быть, не молока, они же молоко не дают телята. Может быть, это запах навоза и пыли. Но все чувствуют приближение друзей Кришны, и начинаются другие игры. Мать Ишода, она купает, одевает, переодевает, кормит. Затем они общаются, и уже поздно, Кришна ложится спать. Так думает и мать Ишода, во всяком случае, что плохо спать, нормальный ребенок. И она закрывает дверь и видит, что Кришна уснул, посапывая ровно, верно, и уходит. И Кришна тут открывает глаза. Он не спит. Он в окно прыгает. И там от Нандаграма есть недалеко Джават место, место Джават. Это место, где живет Шримати Радхарани. И на самом деле там дом Абхиманию. Джатилы и Кутилы там живут тоже. И там на втором этаже есть комната Радхарани. И прямо перед окном растет красивое дерево. Большое ветвистое дерево. И Кришна забирается туда, он приходит в Джават. Забирается на дерево и подражает кукушке. Точно такие же крики. Ку-ку. Ку-ку. Джатилы ничего не понимают. Кукушка какая-то завелась. Каждый вечер кукует. Но Радхарани знает, это не кукушка. Она различает этот звук трансцендентный. Это Кришна кукует. И она знает, что нам пора выходить на улицу. Но иногда ее старше не пускают. Поэтому Кришна кукует всю ночь. Никуда не так и не выходит. И так, что иногда эти вещи не происходят, иногда происходят. Но эти игры очень сложно понять. Они очень сложные. Но и материальное проявление также трудно понять до тонкостей. Что говорить о духовной природе? Одну вещь можно понять точно, что там в духовном мире наслаждается Кришна, а здесь живое существо пытается наслаждаться. В этом разница. И живое существо наслаждается очень просто, всего лишь 5 чувств, ум, вот и все, что нужно наслаждать, язык, желудок, гениталии, и больше ничего особенно нет. Но что касается трансцендентного тела Кришны, все части тела взаимозаменяемы и безгранично воспринимающий. Нет границ для восприятия органов чувств Кришны. Но то, что наши чувства очень ограничены, поэтому даже материальная природа, она не дает нам возможности наслаждаться в полную силу, духовно. То есть эти наслаждения ананда, они находятся в духовном мире, в другом месте. Здесь мы не найдем их. Поэтому йоги совершают переход с очень специальной практики из материального в духовный мир. Переход в течение жизни можно осуществить. Как в нашем случае, Прабхупада говорит, можно в течение жизни осуществить. Изменить сознание нужно для этого. С материального на духовное. С материальных желаний на духовные желания. И так нужно обрести равнодушие к материальному славе, могуществу, выгоде. И обрести отождествление себя с духовной энергией, со сверхдушой. Но не количественно. Мы не одно и то же. Здесь именно описывается в 13 главе эта разница. Это не одно и то же. Душа и сверхдуша едины только качественно. Сад, читананда – одно и то же. Но количественно огромная разница. Сверхдуша безгранична, а джива безгранична мала. Эта разница всегда существует, даже в возрожденном состоянии. Такова конституция. Как она проявляется? Не в эксплуатации, не в подневольном подчинении, нет, а в желании служить духовно. Это природа. Так же, как мать хочет служить ребенку, почему мы говорим? Это природа. Так же, как ребенок привязан к матери, почему? Это природа. Так же и у души есть природа, дхарма. Она также привязана к Кришне, как мать привязана к ребенку, Ишода, например. Или как привязана юноша и девушка, которые влюбляются, точно так же. Поскольку она маленькая, она всегда чувствует зависимость от него. Она очень привязана к нему. Она не может переносить разлуку с ним. Она думает каждую секунду о нем. А Кришна, поскольку безгранично, думает обо всех живых существах. И на этой основе, на этой психологии духовной складываются игры, которые очень трудно понять, ведь Кришна безграничен. Но каждый может понять свои взаимоотношения с Богом. Вот что важно. Они уникальны, неповторимы. Никто из нас не повторяется точно так же. Эти отношения все разные полностью. И человек, достигший этого уровня сварупы, своего положения в духовной жизни, он получает полное удовлетворение, полное осуществление желания. Иногда спрашивают, можно ли поменять сварупу. Иногда говорится, можно, в принципе, в духовном мире нет границ. Но, в принципе, никому не приходит в голову менять сварупу. Сварупа – это желание живого существа. Зачем менять сварупу? Мать еще отдает ее сварупа. Хочешь ли она поменять ее? На дружеские отношения, может быть? Трудно себе представить, что мать Ишода захочет стать просто другом Кришны, например. Или захочет войти в дружеские отношения. Мать никогда такие мысли не приходит. Нет, другая сварупа. Это соответствует ее желанию, поэтому говорится, вечное положение матери Ишоды. Вечное. А Кришна – вечный сын. И сварупа может меняться в том случае, если мы ищем ее. Шанта раз, а потом поднимается до Дасы раз, поднимается до Сакья. Раз, и если мы в положении гопи можем продвигаться по этим расам, достигнув своей сварупы. Но достигнув своей сварупы, мы не меняемся никогда. Иногда это трудно найти свою сварупу, даже освобожденным душам. Поэтому здесь говорится, человек должен знать различия между телом и душой. Я не тело. Но недостаточно. Кто же знает, кто я? Я не тело, это правильно. Но а кто же я все-таки? Санатан Нагасвами так и сказал Господь Читания, я не знаю, кто я. Я знаю, что я не тело. Я знаю персидский, арабский, санскрит. И я знаю, что я не тело. Но я не знаю, кто я. Объясни мне мое вечное положение, мою сварупу. И здесь говорится то же самое. Нужно понять процесс освобождения из сетей материальной природы. То есть развить свои взаимоотношения с Верховным, это означает. Не просто разорвать свои связи с материей, и потом мы не знаем, что делать. Так люди понимают материализм. Вы отказываетесь от жизни, а потом вы не знаете, что делать. Все. Вы разорванное облако, вы не там и не там. Нет. Процесс освобождения – это процесс развития отношений с Богом. Именно поэтому живое существо утрачивает связь с материей, интерес к ней. Так же, как если мы находим более высокий объект для нашего чувственного восприятия, мы забываем о чем-то низшем. Это естественно. Лучшее вымещает низшее. Высшее вымещает низшее. Как наркоманы мне сказали эту вещь, когда я спросил, как вы относитесь к водке, вы принимаете наркотики, а водку принимаете? Они очень оскорбились. Никакой уважающий наркоман никогда не стал алкоголиком. Никакой уважающий наркоман не пьет. Он не станет алкоголиком. Поскольку у них высшее наслаждение в этом сравнении, то водка низшее наслаждение. А что же выше наркотика? Обычный человек не знает, что выше наркотика. Но Прабхупада сказал, что выше наркотика. Ему сказали, что такое сознание Кришны. Наркоманы спросили. Прабхупада сказал, представьте эту комнату, набитую ЛСД. Наркоманы посмотрели и сказали, да, представляем. Вот это сознание Кришны. Понятно, что если мы получаем такую дозу блаженства, мы не захотим привлекаться наркотиками. Однако здесь также говорится, понять процесс освобождения, получить знания, не только блаженство в невежестве, потому что блаженство невежество – это просто наркомания. И здесь другое сравнение. Мы должны развить знания. Наркоманы получают дешево, они выкуривают сигарету или колятся. и дешево получают, в невежестве получают наслаждение. Поэтому, когда наслаждение уходит, они снова возвращаются в невежество. Оказывается, они и в более глубоком. Здесь же другой процесс. Человек поднимает на уровень блаженства знания, а когда есть знание, человек никогда не падает. Поэтому Прабхупада говорит, постоянный взлет, вы никогда не будете снижаться, будете только подниматься. Наркотик не кончится, поскольку знание поднимает вас. А там, поскольку есть невежество, горючее кончилось, и он садится снова вниз. Горючее внизу, а наше горючее наверху. И в этом разница. Этот наркотик просветляет, как небесный наркотик, сома, напиток сомарас, он просветляет, продлевает жизнь, улучшает здоровье и дает небесное блаженство. Но здесь, на этом уровне, мы не наслаждаемся сомарасой. Это ЛСД. Оно разрушает наше физическое тело. В небесном теле, в эфирном теле полубоги принимают сому. На Луне этот напиток есть. Есть амрита, но есть высшее блаженство. Это бхакти. Бхакти вмещает в себя все виды ананда, все виды наслаждений, поскольку мы наслаждаемся с Богом. Настолько, что даже Бог иногда завидует нам. Он так думает, да, он смотрит на Радхарани и думает, ведь она наслаждается мной. А я ей. Я же Бог. Она должна быть больше меня наслаждается, чем я. Ведь она наслаждается Богом. А я нет. Я не хочу меньше получать. Поэтому ему интересно, что же чувствует Радхарани. Я хочу испытать ее любовь, ее ананду, ее наслаждение. Итак, эта форма, что нас угодно в этом читании. Так, сверхдуша, видите, она очень необычное бытие. Есть лилы, есть формы безграничные, есть взаимоотношения. И мы видим так много форм Кришны. Сверхдуша не ограничена. Мы не можем так быстро поменять форму. Но Господь Кришна может принять любую форму. Мы знаем 22 основных аватара, 10 главных. Но на самом деле, говорится, их безграничное множество, просто описано 22. Их безграничное множество, если описать их невозможно. Он может воплощаться где угодно, в любой среде. Мы даже не можем подозревать об этом. Даже в форме дерева может проявиться. В форме камня может проявиться, как Шалаграма Шива. В форме черепахи, в форме варахи. Мы в этот раз были у варахи, в Матхуре. Есть Ади-Вараха. Мы услышали про Ади-Вараху, это божество, которое осталось еще в Сати-Юге. И мы хотели посмотреть его. То есть это как раз тогда, когда Вараха приходил. С того времени божество осталось Варахадева. Матхура. Нам сказали, очень трудно найти это божество. Очень сложно, нужен проводник, вы не найдете. И там есть один преданный мой брат Боги. Он сказал, ну когда-то мы были там, ну мы спросим, поехали. Мы собрались до Матхуры не так далеко, из Вриндавана. Не так долго на моторикше. Но там дороги были перекрыты, мусульмане устроили какую-то демонстрацию. Рикши не ехали дальше, пешком шли. Они какую-то демонстрацию поднимали. Там рядом есть дворец, где Кришна родился, тюрьма Камсы, там храм. А рядом огромная мечеть, гигантская. И там всегда какие-то столкновения с мусульманами, прям бок о бок стоят. И мы увидели, там какой-то конфликт был. Но мы прошли, пошли в этот дворец Камсы, увидели тюрьму, где Кришна родился. Затем увидели еще божества, которые установлены были 5000 лет назад, Адикешева. Есть божества, которым столько же времени, сколько Кришна приходил 5000 лет назад. Есть такие божества, так же, как о которых мы сегодня будем говорить, они тоже по 5000 лет, очень древние божества. И затем мы пошли в Матхуру искать это место. И зашли в один храм, посмотреть на еще одно очень старое божество, 5000 лет поклониться ему. И служитель, он привязался к нам. Знаете, они привязываются к западным людям, помогают им, поскольку потом получают пожертвования от них, поддерживают себя таким образом. Этот браман со шнуром, кастой, может быть, не знаю, он стал помогать нам с большой охотой. Мы понимали, конечно, что он пожертвование, но не в этом дело. Мы спросили Ади-Вараха. Вот я знаю, пойдем. Мы подумали, о, хорошо, милость Кришны. Кришна посылает нам человека, человек знает, мы пойдем за ним. И мы шли около получаса по таким узким улицам, что даже два человека могут не пройти. Такие узкие улицы. И такой лабиринт, и я понял, что даже если он доведет нас туда, обратно мы не выйдем. Обратно выйдем только с ним. Я никогда такого не знал, что Матхура такой город. Настолько запутанные улицы, такие вот узкие. столько поворотов, целый лабиринт. И когда уже совершенно потерял всякие ориентиры, полностью уже, надежду всякую потерял, я уже не знал, где его в Матфу или в другом месте, или в ад спустился, или в рай, я не знал. И мы пришли в тупик, такой дворик, вот как эта комната, не больше, дворик. И улочка такая маленькая, что только два человека могут пройти, проехать никто уже не может. И в этом дворике были различные двери храма, и все они были закрыты. Адиварха был закрыт. Пуджари уже ушел. Это было не утро. Даршины закончились. Он закрыл дверь. Мы подумали, ну надо же, какая неудача. И скоро мы уезжаем. Мы не увидели Адиварху. Прямо здесь перед храмом находимся. Мы зашли в соседний храм. Увидели там божеств. Потом решили посидеть здесь на крыльце. И почитать что-нибудь о Варху. Хотя бы через стенку получим даршин. И местные жители, они сразу выглядывают из окон и смотрят, о, белые, хоть чудо, в такой глуши, в таком лабиринте, как они все попали. Они улыбаются, начинают выходить, интересоваться, дети прибегают. Ну, всегда не обращаем внимания, как в зоопарке сидим. И лучше слушать о Варахе. В это время все почувствовали, как будто бы Вараха присутствует здесь. И какой-то поросенок прибежал. Посмотрели на поросенка, как почувствовал его. Вараха. Вараха здесь. Знаете, такое было явное чувство, что Вараха здесь. Так было замечательно, так хорошо. Такое женское было. Еще через несколько минут пришел Пуджари, открыл дверь и вошел в храм. Мы очень удивились. И мы вошли туда и увидели Али Вараху. Очень красивый, смешной. Красивый, необычный, он держит клыками землю. С таким видом, таким победным. И мы посмотрели на божество, подумали, да, это большая милость. Я одеваю, кстати, люди тоже божество. И таким образом, человек через божество может установить отношения с Богом. В Вриндаване все знают об этом. Поэтому много храмов. И главным образом есть три основные храма. Сейчас их тысячи храмов. Но Вриндаван начался с трех храмов. Это Мадан Махан, это божество Радха Говинда и божество Гопинатхи. И этим божествам поклоняются уже много тысяч лет. То есть возраст их такой. Если вы увидите, как поклоняются божествам местные жители Бриджабаси, то мы заметим, что они спонтанных поклонений. Они могут разговаривать с божествами, плакать перед божествами, танцевать перед божествами, петь песни для божеств, складывать песни. Удивительно причем. Когда же я увижу тебя, Гопинат, они поют и танцуют. У них есть общение, есть отношения с Богом. И мы практикующие преданные. Мы приезжаем туда и видим, что у нас нет таких отношений. И мы смотрим не на божества уже, а на них. Поскольку через них мы можем получить это знание. А божеств не можем, нет отношений. Не смотрит на меня божество. Я на него смотрю, но не смотрит, потому что я вижу камень. Вижу какие-то предметы, украшения. Но я не вижу Кришну. И когда я смотрю на Бриджабаси и вижу Кришну там, смотрю снова туда, уже что-то лучше проясняется. Попадаю в эту атмосферу поклонения. Начинаю понимать, божество там. Там есть божество. Оно не зависит от материи, как мы. Мы бы не могли жить в камне. Мы говорим, в камне жизни не может быть. Но Кришна всюду. Может где угодно. Поэтому, говорится, божество может быть сделано из любого материала. Из камня, из металла, из дерева. В уме можно создать. Все это будет действовать точно так же. И так можно сделать из камня. И наряжать его соответственно с атрибутами, которые описываются, как он выглядит, как он одевается. Короны, одежды и так далее, флейта. И они скорее передают этот внутренний образ, когда человек видит Кришну. Это трудно передать материальным способом. Видно, что божества просто потрясающие. Глаза вот такие. Лотос. И руки очень длинные, очень такие формы удивительные. Это передает определенное чувство как бы изнутри сердца. И так получаем эмоцию. И постепенно мы замечаем, что человек привязывается к божеству. Особенно к какому-то божеству привязывается. Чувствует отношения. Если снова не поддерживает эту связь с преданными, можно снова забыть это. Но снова вспомнить, видя, как какой-то преданный танцует перед божествами, сознавая их присутствие. Итак, Вриндаван — такое место. Никто не говорит никому, вставай рано утром, иди в храм, повторяй 16 кругов джапы, поклоняйся божествам спонтанно. Это их жизнь. Они для этого и живут в Вриндаване, чтобы это делать. И больше ничего. И каждый день, круглую жизнь это делают. Только об этом и думают. Они приходят, они работают целый день, чтобы вечером просто прийти в храм. Одеть какую-нибудь накидку красивую перед божеством. И увидеть божество, когда открывают. Всегда они ахают. Всегда у них такие эмоции. И начинают воспевать что-нибудь. Пуджари очень гордятся этой профессией. Самые гордые люди на пуджари. Не так-то просто стать слугой Кришны. И во Вриндаване говорят, это авторитетная достоверная информация, об этом я сказал Говинда Махарадж, что если увидеть эти три божества в течение одного дня, то человек в этой жизни развивает любовь к Богу. Здорово. Просто прийти увидеть Мадан Махана, потом пойти увидеть Говиндаджи, и потом увидеть Гопинат. И все. Гарантированно. Но дело в том, что 300 лет назад божество увезли из Вриндавана. Они в разных местах, довольно далеко. Нападение мусульман было примерно 300 лет назад. Божества должны были спрятать, потому что мусульмане разбивали божества. Уничтожали божества. Снимали золото, там сотни верблюдов вывезли золото только из Вриндавана. Столько было нападений. Вриндаван был основательно разрушен. И божества спрятали. Мадан Махан — это короли. Примерно сотни километров от Вриндавана. Это трасса по направлению Джаяпур. Но затем нужно свернуть к югу, 50 километров к югу, это короли, и там Мадан Махан. Но если приехать еще 200 километров дальше, Джаяпур, это место, где Говиндаджи, главное божество Джаяпура и Гопинат. Для этих божеств был построен город. Города не было. Люди божества, и вокруг образовался удивительный город. Все поклоняются божеству Говиндаджи. И Говинда Махарадж в Алмате сказал, ты знаешь, мы пытались в прошлом году, смотрели с вами, группа преданных, увидеть эти три божества. Джаяпури, короче, за один день. Я сказал, ну как? Не успели. Мы приехали в Джаяпур, увидели Говиндаджи и Гопинаты, но Мадан Махан не успели, на обратном пути уже было поздно. Или божества, ложится спать, может получить дальше. Поэтому в этом году мы повторим попытку, он сказал. Пойдешь с нами? Махарадж, конечно. Но я еще не знал, поеду вообще в Вриндаван или нет.